подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, с вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само мой суразмовца Игорь Ляшчэня. Игорь был амбасадор Беларуси у Словаччине, до того, я нагадаю, амбасадор в Египте, амбасадор в Израиле, ветеран белорусской дипломатической службы, 30 годов отдал этому. Так что, Игорь, приветствие, я вас
приветствую. День добрый.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это санкции и ваколцы, иначе перефразуючи Александра Лукашенко, кто отшумел. Ну, цизах. Ну, на этом тыдне было принято решение про введение четвертого пакета санкций. Там больше за 70 человек персональные санкции и плюс 8 предприемств. А на этом тыдне, уже в четверг, рыхтуется принятие так званых секторальных санкций. И литерально вот сегодня амбассадоры Украины в Евросвязи, значит, попереднее узгоднили, и вот, как поведомляется, махчима, на вот пятницу уже будет решение. Это калийные угноения, это нафта, это банки. Александр Лукашенко вчера, выступаючи у Берастейской крепости, обрынулся на Запад, на Европу, со словами «Вы что очумели?» А вот кто очумел? Яны, ти, может, Йон? Який вот плён будзе, на ваш погляд, Ігар, гэтых санкцій, беспрэцэдэнтных санкцій, калі сектаральныя санкцыі будуць введзеныя, но это будзе беспрэцэдэнтна ў баковых адносінах з 91-го года?
Спасибо. Здесь, понимаете, идёт вот то, что я ещё осенью говорил игрой на обострение с обеих сторон. На сайте представительства Евросоюза в Минске вывешена аргументация, традиционная, спокойная аргументация, что санкции имеют целью, такой цель была у всех санкций, заставить власти пойти на, начать подлинный и всеобъемлющий общенациональный диалог, отпустить репрессированных. То есть, в принципе, у нас получается, что Евросоюз, он действует строго в рамках концепции тех, кто, кого называют вождями протеста и кто сейчас находится в вынужденной миграции. У них вот логика. Должны быть внешнее давление на режим, санкции и внутреннее давление. Вот с внутренним давлением похуже. Перешли к партизанской борьбе. Не буду комментировать, что из этого получится. И поэтому здесь, понимаете, у меня своя позиция. В моем понимании здесь не хватает того главного, что должны делать оппоненты Лукашенко. И об этом я тоже говорил с конца сентября. Потому что идет вот калька, идет инерция того самого слогана, который был в августе. Нас 80% активных и вперед. Понимаете, протест – это очень глубинная, больная эмоция, которая не угаснет. Но ее нельзя растягивать как резину, эту эмоцию, на несколько лет. То есть надо работать с людьми. У меня вопрос. Вот сейчас прошло сколько? 10 месяцев. Уже ребенок мог быть зачат и родиться. Нам почему нам Багрецов не покажет программу Бабарика, если она была президентская? Почему Цепкало свою программу не публикует? Мне сколько людей на ушко шептали. Мы были около штаба Цепкало, у него такая программа, чуть ли не Бабарика воровал мысли оттуда. То есть вопрос вот об этом. Потому что в этом противостоянии, которое сейчас идет, оно как бы достаточно такое неоднозначное. То есть санкции, да, правильно написали представители Евросоюза во всем мире, и в Евросоюзе это средство давления. Вопрос, кого как давить. Пока давайте вот остановимся на том, что четко есть, что можно прочитать в журнале Евросоюза, то, что утвердили 21 июня. Да? Вот я прочитал список этих 7 предприятий. Ну, есть дворцовые или околодворцовые структуры. Забавно, что до господина Зайцева дошли только сейчас. Да? Много из тех, кто за границей, знает, что это дворцовый бизнес. Напомню, Зайцев в начале 2000-х долгое время был одним из двух помощников премьера Сидорского. И тогда его мечтой было попасть в МИД. Мечте не было, не суждено было статься. И вдруг проходит время, он бизнесмен. Фантастика. Поэтому, но когда я прочитал про МАС и БелАЗ, вот эти обоснования, то знаете, я думаю, что у рабочих МАЗа и БелАЗа, особенно из тех, потому что они, кто задает тот же вопрос, что и вредное лечение, а что будет потом, расскажите нам. У них оно может вызвать неоднозначную реакцию. Там фразы, там я посмотрел внимательно. Суть претензий. Важный источник дохода. МАЗ БелАЗ. Ну, читай, администрация МАЗа БелАЗа преследовала активистов, участвовала в пропрезидентских раллях. И дальше идет сакраментальная фраза. МАЗ получает выгоду от сотрудничества с Лукашенко. БелАЗ получает выгоду от сотрудничества с Лукашенко. Вот если прочитать в этих аппендиксах, вот это уже смешно. Это Лукашенко получает выгоду от МАЗа, Лукашенко получает выгоду от БелАЗа и много вопросов насчет спортивного клуба. Вот Сохра, это да. Опять вернемся к господину Зайцеву. Я точно знаю, что у него были подписаны когда-то договоры, ну, так мне рассказывали те, кто руководил Сохрой, «Царствие им небесное». Я имею в виду второй, забыл фамилию, ныне покойный бывший помощник Сидорского. Они предлагали нашим предприятиям быть посредниками. С одной стороны, борьба с посредниками, есть свои эти самые структуры, с другой стороны, создаются какие-то вещи. Поэтому вот то, что сейчас, оно выглядит так. То есть по МАЗу и БелАЗу, я думаю, здесь могут быть вопросы. Если пойдет по секторальным вещам, но, знаете, тоже здесь все неоднозначно, потому что, опять-таки, идет вот эта логика, 80% активных взмахаров надо только надавить, и они выйдут. Без работы с населением это все превращается в марафон. И я боюсь, что этот марафон, чем позже осознают это те, кто считает себя лидерами оппозиции, тем дольше. Окно возможностей уже закрывается. Вот сейчас конец июня, понавели все законы, новые новеллы. И, в принципе, там для такой мягкой там какой-то деятельности, не то чтобы даже возмущаться, а чтобы что-то предлагать, рамки очень маленькие. Поэтому санкции, они здесь, видите, двойственный эффект. Наверное, они имеют смысл, когда речь идет о дворцовых фирмах. Но как, про отрасли, то здесь, я уверен, опять в журнале будет стоять формулировка, что Белкалий, дословно, benefits from regime. Сейчас вот даже фразу вам прочитаю, как там было написано. Ой, господи, да, БелАЗ, так, где же наша фраза это была? БелАЗ benefits from and supports the Lukashenko regime. То есть, и будет то же самое написано.
Игорь, ну давайте мы не будем так уже вдаваться в эти юридические формулировки, они могут быть теми или иншими, а давайте все-таки поговорим с местом. Вы вот хорошо сказали про певную дилемму. Ну, і вона справді є, але, ведаєте, ну, от ми ж бачимо, як розвивається процес. Ми бачимо погром Тутбая. Ми бачимо шерег поток кримінальних справ, уже 500 політв'язнів, ну, тим не мені, окрамя всього іншого, справа Протасевича, справа РНР, от воно все погоршається, погоршається, погоршається. И в этом смысле, ну вот, заходние политики, как я разумею, кроме всего иншего, разважают так. Треба что-то робить. Больше у них есть своя громадская думка, якая каже, ну слухайте, вот, так сказать, там, гестапо в центре Европы, ну вы как-то шевелитесь, вы как-то реагуете. Особливо, я думаю, у многих там думки, что за гэтым там в уши Москвы стоять, так сказать. И вот, ну, и они реагируют, ну что, ну вот мы тиснем на этот режим. Хиба это не как бы добрая мотивация?
Ну, здесь идет традиционная вещь. Нарушаются права людей, права человека, и Евросоюз, США идут по своим лекалам. Да, вот если будут секторальные санкции, это, наверное, будет что-то новое, поскольку до сей поры, в общем-то, шли по накатанной дорожке. Но опять-таки, изменить что-то в Беларуси, я не говорю о там, перевороте, революции, я говорю об изменении ситуации, хотя бы о том, чтобы была услышана оппозиция. Один Евросоюз не может. Это может быть комплекс действий. Поэтому Евросоюз в своем качестве, американцы в своем качестве, с чьей-то подсказки, без чьей-то подсказки. Здесь, конечно, вопрос философский. Власть уверена, что они там наслушались Латушка. Ну, наверное, наслушались, но у них все-таки есть и свои принципы, да? У них есть своя логика. Нельзя все сводить к тому, что там с Вильнюса или с Варшавы кто-то им вот подсказал, и они так вот пошли. Вот есть там виноватые. Они сами по себе не могут изменить реальную ситуацию. Могут только те люди, которые в Беларуси, не в эмиграции. И чтобы они что-то изменили, с этими людьми надо работать. А пока у нас идет как бы поиск баланса путем того, что тебя поставили между двумя боксерами. Власть тебе бац, этот, как его, хук справа, да тут у нас война, фашисты, тебе бац, хук слева, а давайте мы на твой завод санкции наложим, чтобы ты пошел, свернул Лукашенко. Ну так же получается. То есть еще раз, власть и ее приближенные в последнюю очередь пострадают от санкций. Они могут быть эффективны как средство давления, но могут только быть эффективны при том, если бы тех, кто называет себя лидерами оппозиции, они бы не ограничивались протестом, а вели бы нормальную работу с людьми. Тогда это что-то бы было. Потому что сейчас у нас что будет? Сейчас у нас будет очень просто. Закрыли тут бай, да, это диагноз. Я удивлен, что сегодня еще, может, уже ввели этот закон, мы не знаем, что вот 22 июня не приурочили официальную объяву БЧБ флага и этого «Живет Беларусь» там нацистскими символами. Было бы очень, то есть, может, уже объявили, но вчера все-таки выступление такое масштабное было. Надо же ему дать повариться. То есть это, конечно, диагноз. Но дальше что власть будет? Власть будет делать то, что сказал Маккей. Вы по нам санкциями, а мы еще больше задушим это самое гражданское общество. И поэтому здесь вот без какой-то попыток нормальной, легальной, разъяснительной работы у нас получается очень такая опасная ситуация, когда, в принципе, идет как игра в русскую рулетку. Вот передушит горло тому же Белазу, и хозяин Дворца независимости уверен, что он объяснит рабочим. Враги, а с той стороны из НАУ и из Вильнюса, и штаба Тихановская будут надеяться, что это подвигнет всех выступить за то, чтобы они там свергли Лукашенко. То есть мотивация, что хотят от рабочих в этой связи. Потому что при нынешних условиях, если люди выйдут на улицы, они выйдут только один раз. Когда будет совсем и не будет иного пути свергать. А вот здесь подспудно действует вот эта логика протеста. Так, партизанское движение. Ну, знаете, жить – это вот две реальности, и они могут развиваться достаточно долго параллельно.
Игорь, так я все-таки вот хочу ваш прогноз отримать. Вы видите, ну, все правда, існує велизарная литература по всем свете. Беларусь не первая страна, которая трапляет под такие санкции. И вот в этой литературе есть такое понятие, как гуртование вокруг стяга. То есть вот на краину оказывается певный тиск, а насельництво, а вот нет, а мы вот выстоим. Вот на нас замежники тиснут, а мы будем тогда подтримливать свою владу. А Лена, сколько я разумею, разлик теперешних архитекторов санкций, он такой, что летошние выборы, летошние протесты показали, что легитимность Лукашенко вельми низкая, что ему не доверяют паза любых санкций, что он протест, что называется, сдушил, але как бы он не вернул себе легитимность. И тому, мовляв, коли будет эта санкция, коли, ну да, и тяжкости в тем лику для людей, и вот это вот как бы нелегитимность, этот недовер до влады, он как раз и выплюхнется, ну, в тех чинших формах. Махчима и у новых уличных акциях, махчима и в тем самым славутым расколе элитов, какие вот в жнивне минулого года, ну, только в вашей особе, да в особе Латушки, можем сказать, так сказать, проявился. А может быть, вот, коли санкциями, так сказать, тиснут, то уже какие-то и генералы, так сказать, подумают, а варто им это, эти какие-нибудь бизнесовцы, которые сейчас, скажем, не подпали под санкции. Те навыки подпали, ну вот створится иншая речаистость, не?
Знаете, в этой логике правильным является исходное положение насчет того, что большинство не считает, что легитимным, и большинство это понимает, и большинство от этого не в восторге. Но дальше на основе этой предпосылки строится совершенно неверные выводы. И, кстати, мы вот еще с вами не упомянули опять этот же очередной апрельский Chatham House опрос, который показывает, что вроде как та же картина, которая отличается от августа, что была в октябре, в ноябре, вот с этими с большими полутонами, с людьми, которым непонятно, что будет дальше, и после всего всей братской поддержки России, которая как бы Путина 56% по-моему, позитивно отслеживает. То есть вот в этой ситуации, когда эти опросы четко показывают, что поддержка самого вот лично Александра Григорьевича Лукашенко, предположим, там 25%, но из-за вот этих больших вопросительных знаков отсутствие позитивной программы, отсутствие повестки дня не протестной, а того, что, как будем жить, ребята, пусть неприятной, но честной, оно нереально делает вот основы нынешней власти вот эту массу. И там, что интересно, там тихонечко отгрызается количество таких активных сторонников, и иногда чуть-чуть Лукашенко, но больше, и больше приходит в такую вот неопределившуюся форму. То есть я думаю, что в этих условиях, опять я о своем, без позитивной повестки дня, вот эта колеблющаяся масса, она будет склонна к тому, что брыдко, противно, в душе гадко, но кушать надо, жить как-то надо. И они не то, что станут сейчас с оружием в руках там, и пойдут там, на Запад, но они просто проглотят вот эти меры. Не то, что проглотят, но они как минимум своим молчанием будут способствовать вот этой государственной пропаганде, что, ребята, вот вас куска хлеба лишает. Поэтому секторальное давление, я всегда говорил, что когда речь идет о предприятиях, здесь надо думать. Не было в истории, я не знаю в истории, успешные случаи санкций. Да, там где-то Чили, когда до Альенде, по-моему, или во времена Альенде, когда там от США зависела подставка основного экспорт-товара, да, ЮАР там несколько лет была чувствительна во времена протеида к санкциям США, поскольку там США у них были, как у нас Россия. Да? Вот если бы сейчас Россия ввела экономические санкции, это было бы интересно. Поэтому вот одно такое давление, оно само по себе может быть деструктивным. Оно может действовать только, говорю, в рамках комплексной работы. А у нас, с одной стороны, виртуальные партизаны, с другой стороны, санкции. Эти розовые очки, я не знаю, кому-то удобны, но они...
Ну, а вот уявите себе, вот на моем месте перед вами, скажем, сидит господар Бурель или господарыня Меркель и говорит вам, господар Лещит, ну вот У нас конкретная ситуация. Мы хотим вот на Беларусь. Но вот нам не подобается, что там катуют людей, закрывают там порталы, захопливают евразвязовские самолеты. Ну, вот мы этого как-то... Мы повинны что-то сделать, как это спынить. Ну вот мы придумали санкции, окей. Вам не подобается. Что надо?
Я бы дал один очень нетривиальный совет. Помочь оппозиции разработать нормальную экономическую программу. У нас на сходе были дискуссии со штабом Тихановской, которые как-то признали месяц назад, что стратегия все не то. Я уж не стал таких прямо говорить, но говорю, у вас на климате все было основано, солнышко прогреет. Но у них врасплох застал вопрос. Ребята, говорю, так а что будет? Они мне, да у нас... А то есть они, что, экономическая часть какая? Запад нам поможет. Да у нас такая программа поддержки будет, когда не будет Лукашенко, типа. Да, ну так программа поддержки – это поддержка. Пускай люди предложат, те, кто считает себя лидерами оппозиции, предложат, что научите их, покажите программу. Пусть она будет плохая программа, но хорошо, мы отвергнем, сделаем хорошую. То есть они действуют в своих рамках, и есть как бы свои связи. То есть я как говорю, везде есть своя идеология. Да?
Игорь, а вы правда верите, что вот придумает, умовно кажучи, Меркель разом с Бурелем программу и как бы...
Они придумают, но...
Не будет нам счастья, да?
Счастья нам не будет, что, не то, что придумают, а чтобы они хотя бы подштолкнули тех, с кем работает, это делать. Но, то есть, опять-таки, изменить могут только люди, которые в Беларуси. Санкции, вот это предприятие, это фактически, может, это может звучить некрасиво, но это правда, это способ революционизировать людей. Но здесь вот кто борьбу выиграет, Лукашенко или зарубежные лидеры оппозиции, в вопросе, кто виноват и что делать, большой вопрос, без позитивной альтернативной программы развития. И, конечно, это уж я так сказал, что пускай Меркель найдет список и посоветует, пускай Меркель эту тему скажет. Если не слушают Лещеню, может, послушают Меркель.
Игорь, и еще один момент, вы уже как бы пригадывали, вот Россию. Как Россия будет себе поводить? Она будет компенсовать Беларуси, белорусской экономике, те страты, которые будут понесены в вынику этих санкций. Она будет выкористовывать эти санкции, максимум, в своих интересах. Вот будут санкции на Беларусь калий, значит, позиции Беларусь-Калия будут ослаблены, а позиции Урал-Калия будут взмоцнены, и так далее. Вот. А может быть, и в каких-то, в каком-то политичном гандле, как бы на Беларусь будет оказываться, ну, давайте вот базы там уже войсковые, давайте там еще что-нибудь такое, так сказать, давайте что-нибудь ваше подпорядкуем нашему, как они будут действовать.
Здесь, конечно, интересный микс, потому что союзнические отношения, они не отменяют борьбы как бы интересов и борьбы за свои интересы каждого из участников интеграционных процессов, о чем свидетельствовало многократное битье посуды на союзной кухне. И здесь, я думаю, что Россия, она, с одной стороны, будет поддерживать на плаву, но только на плаву. И, конечно, какие-то свои выгоды из этого она иметь будет, потому что, понимаете, есть вещи, есть диагнозы, с которыми нельзя не согласиться. Поэтому это очень интересную фразу Байден сказал на пресс-конференции после Путина, что там с двумя «не» такой хитрый оборот. Смысл в том, что Путин не опроверг как бы, ту оценку, которую дал Байден, а все свело к тому, что у него другое видение, как это решать. Поэтому, конечно, это будет поддержка в своих интересах. Конечно, это усложнит всю эту ситуацию с союзным строительством, потому что в данном случае... Как бы в моем понимании Александр Григорьевич противоречил сам себе, когда после декабря 2018 года после известной дилеммы Медведева неоднократно говорил, что мы, что сейчас нереально делать политические разные структуры объединения, а вот в экономической интеграции мы пойдем до конца. Вот это вот самое «до конца» в этом... Готовы идти до конца. Не пойдем, готовы. Оно здесь может быть чревато. И, то есть в данном случае идет тактика. Тактика, которая 20 лет наша политика состоит из тактики. Тактика с Россией, тактика с Евросоюзом. Тактика на выживании и на желание одного человека просто оставаться хозяином в своем доме, который для белорусов воспринимает как свой дом. Вот. Поэтому, конечно, здесь палка о двух концах. На плаву будут поддерживать, но, извините, Баума Гертнера, или, я думаю, никто не забыл. И дружба дружбой, а калийные денежки тут врозь. Поэтому все не так однозначно.
Игорь, а вот прихильники санкций, ну и заходние, и белорусские, они говорят так, что, ну, безумовно, санкции такая мощная зброя, может, чем-то двусечная, але по сутности рызыка как бы невеликая. Коли брать, скажем, внутреннюю ситуацию, то санкций покуль вогули нема. Вот в данный момент. Ну, американские есть, а европейские только позавчера были введены. Але 500 политвязней уже есть. Тут бай уже разгромили, самолет захопили. И тому, как бы, вводи санкции, не вводи санкции, Лукашенко, как бы, от того, что мы не введем санкции, кажут некоторые, он лепшим не станет, он не будет поводить себе лагод. И то же самое с Россией. Он уже взял курс на Россию, и тому, как бы, погрозы там пихнуть его в Россию, ее нема, бо он сам туда прется. И тому, как бы сказать, что санкции могут ситуацию погоршить, это неправда, кажут прихильники санкций, потому что погашая ситуацию Лукашенко. Что вы можете сказать на это?
Ну, здесь нынешний хозяин дворца независимости, мы вчера это видели по его выступлению, это как бы один из апофеозов вот этой мобилизационной политики. То есть фактически санкции были приравнены к горячей войне. Если, как я внимательно прочитал текст, что да, вот то, что сейчас, это горячая война. То есть власть, действующая власть, она вот сделала ставку на вот такую мобилизацию. И мы уже давно видим, что вот это вот в 80 лет начала Отечественной войны святая, больная дата – это одна из вершин попыток использовать военную тематику для сплочения вокруг себя хотя бы части общества. То есть на всеобщую любовь уже никто не рассчитывает. Бог с вами, не любите, терпите. Но вот затуманить мозги, сплотить – мы это видим. То есть здесь идет вот эта мобилизационная политика, и очень интересно, как она пойдет дальше. Хотя интересно звучит в данном случае как-то грустно. Уже и там оружие, и военная подготовка, и студентов надо учить брать ружье, и мобилизационная оборона, и гражданская оборона. То есть власть по-прежнему пытается решить проблему за счет вот доведение до такого околовоенного состояния, которое, кстати, очень считается действенным рецептом для очистки совести тех, кто причастен к насилию. Мы же в войне, война все спишет. Да? Ну и заодно, видимо, рассчитано на тоже моральное творение в части чиновников. Мы защищаем Отечество, война, пособники фашистов. Поэтому вот и эта ситуация, она, с одной стороны, как бы обостряется властью, с другой стороны, сохранение чисто статус-кво, я убежден, он может быть относительно долгий, именно в отсутствии того, что у нас вот все свелось на это эмоционально-болевое противостояние. Еще раз, без работы с этими полутонами, серединой общества, болотом, как угодно. Ничего не будет. Потому что ведь вышли там в августе не самые революционеры, вышли люди, такие склонные к центру, к болоту, испытав шок. Но сейчас пытаться все... И вот это плохо, когда подсознательно как бы каждая из сторон конфликта использует метод шоковой терапии. Здесь какой-то шок исторический, война, плюс какие-то экономические шоки. То есть еще раз нужно работать с людьми, и позиция власти понятна, санкции сами по себе – средства воздействия. Средства достаточно спорные, смотря какие санкции, но сами по себе они никогда проблему не решат.
Добре, дякую великий Ігор. Нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як все ж таки будуть розгортуватися події, які там будуть мати наступства, вони можуть залишитися на YouTube-каналі «Свободи преміум» і в телеграмі «Свободи». Дякую великий.
Спасибо. Спасибо. До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.